Ну что? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить о отношении, скажем так, читателей к книгам Небесного учения веры. Потому что на самом деле это очень актуальный и очень болезненный вопрос. И часто от него зависит все остальное. То есть книги эти как бы читаются, собираются и даже почитаются самыми различными группами людей. Допустим, и спириты считают своим родоначальником Сведенборга, и Блаватская поместила его там в великие посвященные, и Штайнер, и любой уважающий себя эзотерик всегда будет иметь в своей библиотеке, ну, хотя бы несколько, хотя бы о небе и абаде Сведенборга. Им больше, скажем так, по душе вот это вот описание этого мира и так далее. Их собирают люди, принадлежащие к так называемой движению «Живая этика». Их собирают просто ученые, скажем так, философы какие-нибудь. И тем не менее, часто вот отношение к этим книгам и, соответственно, отношение к учению и взаимное отношение от этого отличаются настолько радикально, что споры разгораются не менее сильные, чем между, например, поклонниками учениями и атеистами. И суть здесь заключается, как это уже выработалось, в конечном счете упирается в вопрос авторитетности этих текстов, степени авторитетности. Вы помните, в духовном дневнике у Сведенборга есть такой параграф, где он пишет, что будет 5 степеней восприятия этих книг в мире, которые ему сказали из духовного мира. От самого радикального отвержения, чисто атеистического, и до полного приятия. Но между ними умещаются еще 4 остальных степени, которые символизируют разность подходов. Но интересно пронаблюдать, как это все реализовалось исторически. Вот сейчас мы имеем больше, чем 200-летнюю историю пребывания учения в мире. И очень интересно проследить, как его восприятие в мире развивалось, менялось в зависимости от времени. И что это в конечном счете порождало. Потому что, скажем, были позиции чисто одиночек, были позиции определенных групп людей. И эти позиции рождали целое движение. Часть из них существует до сих пор, часть уже исчезла. И для того, чтобы понять, как это происходит, лучше всего посмотреть, как люди приходят к учению. Скажем, изначально, когда учение только опубликовалось, была только одна возможность подхода к учению. То есть, когда человек во взрослом возрасте находит эти книги, начинает их читать и начинает испытывать какое-то отношение к прочитываемой там информации. Но если исключить прямое отбрасывание, то есть, когда человек сразу читает и отбрасывает, вот яркий пример, например, вот из исторического был Горький, в свое время познакомился с этими книгами. Потому что они вот среди писателей, художников, поэтов начала 20 века были очень популярны. И он сразу сказал, что это там теологическая чушь и отверг его. А в свое время Даль Шевченко пытался познакомить с дайджестом по книге «Апокалипсис открытый». Шевченко тоже сразу отбросил. Сказал, что это Даль увлекается этой всякой пуповщиной. Но бывает вот первая степень, когда эта книга чем-то человека цепляет. Она совпадает с каким-то главным интересом его жизни. В основном к книге приходят люди, которые испытывают тот или иной интерес к христианской теологии. То есть люди, которые уже были в какой-либо христианской церкви, которые почитают Библию как Слово Божье, и которые испытывают дискомфорт в понимании этого слова. Вот это очень важно понять. Люди, которые находятся в стопроцентном согласии с учением своей церкви, они практически не воспринимают этих книг. Потому что по прочтению они сразу видят противоречие между, скажем, той доктриной, в которую они верят, как в абсолютную истину, и они сразу их отбрасывают как там ересь или как какой-нибудь эзотеризм. И священники им это подтверждают, и они раз навсегда забывают об этих книгах. Но есть два типа людей в христианских общинах, которые... Первый тип – это так называемые интересующиеся, в основном интересующиеся мистикой. А, например, вот в качестве исторического примера здесь можно взять Джона Клюза, вот этого известного родоначальника, одного из родоначальников новой церкви в Англии. Джон Клюз, будучи священником англиканской церкви, был в основном сосредоточен именно на мистической стороне христианства. Он прочел практически все известные мистические трактаты своего времени, ну и изданные в Англии. Там была и вот эта «Духовная брань», там и «Путь духовного паломника», и Яков Беома, и Мейстер Экфорд, и некоторые другие менее известные на сегодня мистики. И его сознание было как бы подготовлено к мистическому восприятию. Видимо, параллельно с чтением он, как и все люди, которые увлекаются такого рода мистическими трактатами, обрел определенное чувство внутреннего мистического постижения. И когда он встретил книгу «Истинная христианская религия», то в первый раз ее открыв, он ее закрыл с чувством какого-то внутреннего как бы, ну, неудовольствия. Я бы не сказал отвращения, но неудовольствия. И уехал к своему знакомому. Но ему в глаза бросились слова «Humanum Divinum», то есть «Божественное человеческое». И они его сначала просто поразили, потому что он никогда такого термина не слышал. И вот он приехал к другу, там провел пару дней. Однажды утром он просыпается и видит, как у себя перед глазами, как бы таким огнем написаны вот эти буквы, «Divinum Humanum». И тут он почувствовал определенную такую мистическую перцепцию. То есть у него произошло некое внутреннее движение от души, которое он пытался описать словами, но такие вещи обычно не описываются. И это чувство было так сильно, что он захотел немедленно прочесть эту книгу. Он испытывал чувство некой такой исключительной святости, исходящей от вот этих вот двух слов, «Divinum Humanum». И он срочно завершил, снял свой визит, вскочил в эту свою тележку и поехал домой, чтобы только открыть и почитать эту книгу. И открыв и начал ее читать, он уже не мог остановиться, пока не прочел ее до самого конца. А второй тип, это тоже вот, если взять исторически, был такой доктор Хартли. Это был очень серьезный теолог. Большинство теологов, как и, скажем так, допустим, большинство ученых, это как бы люди-компиляторы. Они не могут сделать ничего нового, и они, в принципе, не в состоянии почувствовать ничего нового. А как в свое время Толстой выразился о профессорах, что профессор – это человек, который из многих книжек все переписывает в одну тетрадку, поэтому потом по этой тетрадке читает свои лекции. Но есть небольшое число людей, которые как бы находятся на лезвии, которые исключительно хорошо разбираются в предмете, и которые все время пытаются свести его в некую универсальную систему, то есть постичь его абсолютно. Вот такие люди всегда чувствуют недостатки той теологии или той науки, которую они изучают. И они всегда осведомлены о всех внутренних проблемах. То, что никогда не рассказывается, естественно, посторонней публике, и то, что даже далеко не все свои знают. То есть внутренняя проблема теологических несостыковок. И вот когда такие люди находят небесное учение веры, то там они находят решение практически всех, так сказать, наиболее болезненных теологических проблем христианства. То есть триединство Божьего, вопросы спасения, вопросы, скажем так, связи духовного с материальным, вопросы посмертного бытия. А в отличие от вот этого первого типа, или же мистического постижения, они приходят к учению исключительно из рациональных позиций. То есть они сначала убеждаются рационально в том, что учение решает все эти теологические проблемы, и начиная вот с этого момента они обретают некий кредит доверия, который позволяет им затем читать и впитывать уже то, что изначально расходится с той теологической позицией, скажем так, на которой они стояли до этого. Вот именно таким образом новая церковь развивалась фактически весь XIX век. То есть первоначально восприятие небесного учения было именно в рамках существующего христианского мира, оно не выходило за эти рамки. А первые пришедшие со стороны люди появляются только в конце XIX века. Это было связано, во-первых, с тем, что началась какая-то диффузия текстов из христианского мира, допустим, в мир японский, в мир индийский, в мир мусульманский. Там люди приезжали, учили в европейских университетах, получали образование и могли познакомиться с этими книгами, на тех языках, которые они изучали. И появились так называемые независимые мыслители. То есть начало 18 века во всех европейских странах характеризуется исключительным развитием так называемого атеистического движения. Это началось еще, допустим, с Вольтера, но в начале 19 века к этому начали уже приходить серьезные, то есть люди с научным, в основном таким научно-натурофилософским образованием. Большинство врачей, например, известны как такие скептические атеисты. То есть люди, которые не могли в рамках научных знаний, полученных им в университетах, оставаться в тех доктринах, тех церквей, в которых они были рождены. Вот эта группа приходила к учению уже не с позиции христианства, там, или мистического, или теологического, а сначала из чувства чистого любопытства. То есть часть из них не была абсолютно полными и атеистами. Она интересовалась, все-таки испытывала интерес к так называемому духовному. То есть понять, вот если есть Творец, то какой он есть. Если есть потусторонняя жизнь, то какая она есть. А, скажем так, большинство такого рода людей у нас в стране образовалось после 70 лет атеистического правления. То есть люди, которые совершенно лишены какой бы то ни было религиозной традиции. Эти люди приходили к книгам небесного учения из чистого любопытства в основном. То есть как к новой философской информации, как к новой, скажем так, какой-нибудь спиритика, я знаю, эзотерической информации. Многие из них прошли через различные эзотерические общества и так далее. И для таких людей был возможен только один путь дальнейшего вхождения в учение. То есть путь рационального сравнения и применения практического того, что они прочли, в своей обычной жизни. Большинство руководствовалось чувством здравого смысла. То есть, когда они читали описание, допустим, небес и посмертной судьбы человека, они из простого здравого смысла могли видеть, что это совершенно естественно, что лучше ничего нельзя придумать. Потому что там воздаяние присутствует не как некое юридическое воздаяние, допустим, или как некая награда, оно присутствует как следствие естественного хода вещей. А любой язычник, он обычно очень силен именно вот этим чувством естественного, чувством природного. Он чувствует вот то, что, что естественно, то не безобразно. он живет сугубо голым практическим опытом. Для него правильно все, что практично, все, что полезно, все, что может быть использовано. Вот такие люди к учению всегда приходят исключительно ища там чего-нибудь полезного в той области, в которой они специализируются. Скажем, многие врачи безрелигиозные приходили к учению, потому что там они находили удивительные физиологические подробности, скажем, строения человеческого тела, развития личности. У Сведенборга, как вы помните, были очень интересные дотеологические трактаты, например, рациональная психология, там экономия животного царства, которая из себя представляет книгу, посвященную именно чисто научным рассуждениям о строении всего живого на этой планете. И книга, кстати, до сих пор исключительно интересная. Вот если их почитать, там есть вещи, которые, по-моему, и для современных ученых будут исключительно интересны и нужны. И есть его философские небольшие трактаты, которые привлекали внимание философов. Например, есть такой небольшой трактат о вечной причине существования Вселенной. Я считаю, что это на самом деле одно из лучших произведений философской литературы, даже вот при всем ее современном состоянии. И, наконец, был третий уровень, то есть люди, которые приходили к учению из каких-то различных иных религиозных систем. Вот тут можно, например, как яркий пример взять Судзуки, который был дзен-буддистом, который никогда так и не стал христианином полностью, ну, в нашем понимании этого слова, и который пришел к Сведенборгу исключительно с позиции дзен-буддистских, то есть его интересовало описание там соотношений сил, работающих в человеческом сознании. Буддизм сосредоточен, ну я имею в виду серьезный буддизм, сосредоточен именно на изучении процессов человеческого сознания, процессов постижения их, процессов работы с ними, процессов освобождения. В частности, я читал одного, скажем так, русского эмигранта, который после революции жил в Японии. Он переводил на русский книгу Сведенборга «О землях Вселенной». И он, видимо, хорошо знал японский. Он там жил до 1937 года, пока его не начала преследовать японская полиция за связи с США. Потом он эмигрировал в Южную Америку. Такая достаточно интересная история. Он был членом новой церкви. И вот он жаловался, что переводы Судзуки на японский книг Сведенборга, он перевел порядка 5 книг, в том числе о божественной любви, божественной премудрости, о божественном провидении, что они выполнены в терминологии дзен-буддистской, а не христианской, что они ну, при прочтении как бы сильно меняется вот этот вот часто даже смысловой подход, который заключен в этих текстах. И все эти подходы в первом своем моменте приводят человека сначала к тому, что он видит в книгах нечто ему интересное или решающее какую-то его проблему. То есть вот первая ступень вхождения в учение, когда человек просто находит там для себя что-то любопытное или полезное. На этом уровне человек воспринимает Сведенборга и его учение как нечто очень, скажем, проявление некого могучего человеческого ума. То есть, что вот жил такой титан мысли, вроде Леонардо да Винчи или Ньютона, но только в области теологии, в области мистики, который создал исключительно интересную религиозную философию, который создал исключительно интересную теологическую концепцию, который вроде бы обладал какими-то, скажем так, способностями проникать в потустороннюю реальность, что уже для многих является под сомнением, потому что проверить они не могут, но они делают косвенное заключение о том, что это могло бы быть таким, каким оно там описано. Когда человек прошел эту ступень, он или на ней останавливается, и тогда для него это навсегда остается просто одним из, скажем так, любопытных содержимых его библиотеки, Или если он начинает, его запал энтузиазма не пропадает, и он начинает углубляться дальше в учение и все больше и больше его изучать, рано или поздно для него приходит момент, когда он начинает чувствовать, что Сваденбор был не просто разумным человеком своего времени, а что это было, как вот один из них назвал, посланец небес, то есть Божий посланец. То есть начинается ощущение некоего вестника, посланного нам от самого Бога, передать нам некую исключительно важную концепцию, исключительно важную информацию о соотношении Бога и Вселенной, о процессах, происходящих в человеческом сознании, о путях, ведущих к Богу. На этом этапе отношение к личности Сваденборга и, соответственно, к его книгам, что в таком случае неразрывно связано, можно заключить той фразой, что концепция пришла от Бога в своих основах. То есть человек согласен, скажем так, в основных пунктах с этой концепцией, но скептически относится ко многим деталям, которые не совпадают с его личными аппетитами, или с его личными какими-то познаниями, или с его личными пристрастиями. Такие люди обычно, это позиция, обычно свойственна людям, которые имеют развитые навыки личного мышления, потому что нужно обладать вот именно вот этим внутренним скептицизмом. То есть они знают слишком много, и они не готовы все отдать в обмен на вот это новое, что они находят в этих книгах. С чем-то они готовы согласиться, с чем-то они хотят поспорить, что-то они хотят для себя выяснить. Их восприятие книг учения заключается в том, что книги нужно препарировать, из них нужно извлекать, в них нужно искать вот это как бы зерно божественного послания, отшелушивая шелуху. То есть, по их понятиям, там есть зерна, но их нужно еще извлечь там из множества всяких плевел и несъедобных остатков, вот как зерна вышелашиваются из колосья. Если человек, опять же, дальше идет, рано или поздно для него наступает момент, когда он начинает чувствовать непосредственное божественное присутствие в этих текстах. Вот это уже очень высокий уровень восприятия. И это как бы невероятная милость Всевышнего, когда человек начинает чувствовать божественное присутствие в каждой малости этого текста. До этого доходит не так уж много из тех, кто вышел в путь. И для этих людей тогда всякая попытка, скажем так, копаться в небесном учении, отшелушивать, там, отделять зерно от шелухи и так далее, уже начинает казаться кощунством. Они испытывают священный трепет святости при соприкосновении с этими текстами. Им кажется, что эти тексты способны решить любые проблемы, находящиеся, скажем, в видении человеческого сознания. Научные, политические, философские, социальные, там, педагогические, какие угодно. А вот ярким проявлением такого подхода, оформившегося в движении, было создание движения Академии. То есть люди объединились, почувствовавшие, стоящие за этим текстом, абсолютно божественный авторитет. Нельзя сказать, чтобы эти люди и раньше не присутствовали в новой церкви, но раньше это были исключительно одиночки, которые не имели, и видно, не было какой-то критической массы. И самое главное, они не были такими активными. То есть они как бы, новая церковь, если мы возьмем конец 18-го, начало 19 века, это достаточно аморфное объединение, оно даже не называлось новой церковью, оно называлось конференцией новой церкви. Конференцией именно потому, что там приходили люди с взглядами часто друг другу противоположными. Доходило до того, что, скажем, Хиндмаша и группу людей, которые организовали фактически новую церковь, изгнали из новой церкви, из вот этой конференции, не из новой церкви, а из конференции, из организации. И те, кто ее создали, они вообще очень мало хотели иметь каких-нибудь абсолютных авторитетов. Они всегда провозглашали абсолютную свободу. То есть каждый понимает, как хочет, а объединяемся мы совершенно ни к чему не обязывающие нас организации. Священники у нас для исполнения обрядов, потому что их нужно исполнять, но не более того. То есть мы их будем держать под контролем, потому что вот мы как бы сами с усами. У нас есть у всех свой разум, мы никому не позволим становиться между нами и Богом. А когда образовалась позиция абсолютного почитания к этим книгам как абсолютному божественному слову, абсолютному авторитету, когда образовалась Академия, и потом из нее выделившаяся Всеобщая Церковь Нового Иерусалима, это фактически первая организация, которая себя называла именно Новой Церковью как организация. Потому что существовавшая до этого в Соединенных Штатах так называемая Конвенция Новой Церкви, это по сути та же конференция, то есть конвенция отдельных общин, каждая из которых существует сама по себе и не претендует ни на какую абсолютность. Образование же Всеобщей Церкви Нового Иерусалима прежде всего поставило вопрос об абсолютном божественном авторитете всех теологических произведений Сведенбурга. Из-за этого у них были очень большие проблемы с людьми из конвеншн, потому что для тех это было как бы, ну, помешением ума. Вот людей, которые привыкли копаться, которые привыкли что-то отделять, что-то оставлять, признание абсолютного божественного авторитета было совершенно неприемлемо. Причем они достаточно агрессивно это восприняли, особенно все уперлось во вторую часть так называемой вот этой книги о супружеской любви. Дело в том, что эта книга всегда оставалась камнем преткновения для последователей учения. Вот и в 17 веке, и в 18 веке Хиндмарша и его последователей, в частности, изгнали именно из-за того, что они заявляли, что вторая часть супружеской любви имеет не меньше авторитет, чем первая. То есть сразу начались подозрения, что они собираются все, что там записано, использовать на практике. То есть начались обвинения в аморальности. Долгое время это находилось на уровне внутренних разборок, но когда образовалась Академия, был использован предлог для ее атаки. И этот предлог заключался в том, что в Соединенных Штатах был очень богатый человек, так называемый Крамп. И когда он умер, он доставил достаточно приличное состояние, часть из которого, очень значительная, было выделено на создание колледжа Новой Церкви. То есть любому, кто создаст колледж Новой Церкви, эти деньги передавались на, ну, на развитие этого колледжа, на его оплату всех счетов и так далее. И когда создалась Академия, у них главным, как бы таким, одним из главных, как они считали, своих направлений было создание образования Новой Церкви. То есть поскольку они считали, что и чувствовали, что все книги Новой Церкви обладают абсолютным божественным авторитетом, они решили, что на основании этих книг можно создать абсолютно совершенную общину. То есть если община будет жить по законам, буквально по законам, прописанным в этих книгах, то она будет Новой Церкви даже в самых своих последних началах. То есть в своем социальном структуре, в своих рассудочных образованиях. Но для того, чтобы такую общину создать, они понимали, что нужно воспитывать следующее поколение, исключительно в духе вот их убеждения, что вот это так, а не иначе. А вот именно Академия поставила главным принципом, что наша евангелизация – это наши дети, что мир лежит во зле, что старая церковь погибла безвозвратно, и что единственный способ, по которому мы можем воспроизводить сами себя, так сказать, клонировать 100% точности, это воспитывать наших детей полностью в духе небесного учения. То есть они пытались создать все. И не только, скажем, теологический подход, но взаимоотношения внутри общины социальные, научности. То есть они взяли научные работы Сведенбурга в качестве фундамента для создания так называемой новой духовной науки. То есть они попытались заложить их в качестве фундамента будущей науки новой церкви, которая никогда не должна выходить за рамки и должна развиваться только на основе вот этих вот книг. Они создали в конечном счете систему образования от детских садов через, скажем, школу, через колледж и до теологической школы, как вот высшей фракции. Они причем сумели получить на это лицензию от американского государства. Деньги давались только тому, кто основет колледж, который будет признан государством, то есть дипломы которого будут признаны на уровне высшего образования, ну и вообще образования в Соединенных Штатах. Там, в отличие от Советского Союза, скажем так, нет унифицированного образования, а ряд религий могут иметь лицензию на выдачу дипломов, хотя, в общем-то, то, что они преподают, может соотноситься только в самых общих чертах. Ну, там, допустим, математика, литература, грамматика, языки и так далее. Вот это основа. А дальше они могут учить детей, чему хотят. И если есть вот этот минимум, который необходим для образования, для диплома, то диплом признается везде. То есть его выдают. То есть не было единой образовательной программы для всех школ, для всех университетов, как это было в Советском Союзе, контролируемой из какого-то центра. И вот когда Академия Новой Церкви получила лицензию на создание системы школ, и они создали вот этот колледж, они воспользовались завещанием Крамфа для того, чтобы получить деньги. Они их получили. И вот тут они были атакованы людьми из конвеншн, которые решили воспользоваться этим, чтобы прижучить, ну, как они считали, страшное извращение и ересь на легальном уровне. Они повлияли на вдову этого Крамфа, чтобы она подала в суд, утверждая, что те не проповедуют новую церковь, соответственно, их учение не имеет к новой церкви никакого отношения, и поэтому они не имеют прав ни на какие деньги. Но дело было не в деньгах, вне зависимости от суммы. Дело было в том, чтобы юридически через суд доказать, что эти люди не проповедуют новую церковь. И начался очень длительный процесс, который съел много денег, и который, в частности, послужил очень большому общественному скандалу. Потому что кое-кто из конвеншн начал давать интервью газетам, утверждая, что вот существует там религиозная община, в которой процветают различного рода сексуальные извращения, проповедуется свободная любовь и так далее. Ну, понятно, что это не способствовало, ну, общественной атмосфере отношения к новой церкви. Но в процессе этого процесса, то есть когда перед судом, то есть совершенно третейским судом, не имеющим отношения ни к одной из конфессий новой церкви, приходилось давать свидетельство, доказывая, является или не является какой-нибудь данный пункт позиции, имеющим отношение к небесному учению веры, то есть к книгам Сведенборга. Вот на этом уровне обе стороны проявили и отточили свои позиции по конкретным вопросам. То есть им пришлось сделать массу работы, до которой раньше ли руки не доходили, или они не чувствовали необходимости. То есть четко обозначить свои позиции. А конец процесса был в том, что судья принял решение, что академии, вот это вот General Church, они проповедуют книги Сведенборга, то есть учение книг Сведенборга, и деньги остались им. В этом процессе как бы сформировалась окончательно позиция академии по отношению к книгам небесного учения веры. То есть, что это есть божественное слово в своих последних началах, что все, что там сказано, оно совершенно божественно и должно буквально приниматься и воплощаться в жизнь. И вот когда человек доходит до такой позиции, я не говорю как организация, а вот как конкретный человек, а какое-то время он испытывает необыкновенное счастье. Ему кажется, что все его проблемы решены, что все в этом мире хорошо, что он получил раз и навсегда универсальные ответы на все вопросы жизни и на все вопросы сознания, что он имеет ответчик, который отвечает на все его вопросы, которые заданы, и которые могут быть заданы в принципе. Но То, что было хорошо еще в конце 19 века, со временем, с развитием так называемых природоведческих наук, начало подвергаться все большим и большим атакам. То есть человек, который сначала воспринимает все эти тексты в чистоте сердца как присутствие непосредственное божественное на Земле, со временем начинает по мере углубления в это учение сталкиваться с многочисленными вопросами. Скажем, вопросами плана чисто научного. Например, Сведенборг утверждает, что растения имеют два пола. Природоведческие науки доказали, что у растений только один пол. Потом еще ряд вещей, которые не совпадают, скажем так, с современным состоянием научного развития. Потом, допустим, такие вопросы, как люди на Луне, люди на Марсе. До тех пор, пока туда не долетали эти, скажем так, космические станции, все это можно было понимать, не особенно задумываться. С того момента, как прошла высадка на Луне, на Марсе побывали вот эти марсоходы, на Венере, отправились к другим планетам, ну, очень сложно стало проповедовать то учение, что книги небесного учения стопроцентно истинны в каждой своей малейшей детали, что это именно божественное откровение, которое дает именно истину, как она есть в каждой малейшей своей частности. А в то же время многое и с чисто практической жизнью стало соотносить гораздо сложнее. Вот если жить по учению в 17 веке, в 19 веке было просто, то в реалиях 20 века, особенно его конца, начала 21 века, особенно людям, не живущим вот в общине чисто новой церкви, стало исключительно сложно стопроцентно жить по тем, ну скажем так, канонам жизни, которые, такой практической жизни в миру, которая изложена в небесном учении веры. То есть столкновение реальности и конкретных рекомендаций. Ну и таких можно накопать много. У каждого бывают свои какие-то подходы. Но рано или поздно наступает момент, когда вот эта простая детская вера в то, что небесное учение является божественной истиной во всей своей малейшей частности, начинает подвергаться внутренним и внешним атакам. И человеку все сложнее и сложнее начинает оставаться вот в этом убеждении. Я бы тут провел параллель с историей христианской церкви. Когда Господь дал после своего прославления людям Евангелие, и дал учение своей новой христианской церкви, люди, вот его последователи, апостолы, ученики, изначально пытались в простоте сердца следовать этому буквально. То есть вот мы знаем первая христианская община, где все было общее, в смысле собственность. А потом, когда появились Евангелия, то там даны некие такие советы, которые имеют отношение именно к практической жизни. Что нужно раздать все свое состояние бедным, если хочешь быть совершенным. Что нужно, если тебя там ударили по правой щеке, подставлять левую. Если у тебя забрали плащ, отдать рубашку. Если у тебя просят, ну, никогда ничего не одалживать, а только отдавать. То есть никогда не требовать того, что ты одолжил. И когда пришло понимание, что вот это и Слово Божие, что там всякое слово есть божественная истина в вербальных формах, были люди, которые пытались жить, ну если это божественная истина, то нужно жить по всему буквально, вот исполнять буквально, как там написано. Если ты не исполняешь буквально, как там написано, то ты идешь против божественной истины. Каким-то людям это удавалось. Вот наиболее такой яркий исторический пример – это Франциск Ассизский. Это человек, поставивший себе целью жить исключительно стопроцентно, так, как это было сказано в книгах Евангелий, вот как он считал, заповедовал Господь. А Проблема заключается в том, что такая позиция не жизнеспособна. Это как бы доказала история. Я уже не говорю о чисто монастырском способе существования, когда вообще, то есть после одного, максимум двух поколений полностью исчезает община. Вот как это произошло, например, с буддистскими общинами, бывшими на территории Афганистана. На территории Афганистана когда-то была совершенно другая популяция, чем там, что живет. Но они все поголовно приняли буддизм, все ушли в монастыри. И на протяжении двух-трех поколений полностью исчез целый народ. Потом пришли другие, заселили там, что осталось, ну и знали это место. Вот точно так же и христианская община, которая изначально попыталась жить вот в чистоте сердечной по буквальностям слова Нового Завета, она оказалась неспособной жить так более-менее долгое время. А монастыри, они, мы знаем, возобновляются только за счет прихода новых людей со стороны. Если бы весь христианский мир ушел в монастырь или последовал примеру Франциска Ассизского, он бы просто исчез. Сейчас бы тут жили там какие-нибудь мусульмане, какие-нибудь китайцы на территории Европы. Но даже первая христианская община, в которой были дети, в которой женились и размножались как-то люди естественным путем, она тоже развалилась. То есть она не смогла жить по заповедям Евангелия в чисто вот таком стопроцентном буквальном исполнении. Небесное учение веры нам говорит, что все, что там было сказано по соответствиям, что это нельзя было воспринимать буквально. Тогда может возникнуть вопрос, почему же им этого не сказали? Почему допустили, чтобы вот они вот так долго мучились? Казалось бы, все просто. Господь с неба своим Святым Духом говорит им, что вы неправильно живете, что вы делаете не так, что все это по соответствиям, что надо вот жить вот как вы живете и раньше, но менять что-то в своем внутреннем. Это именно привело к исчезновению и развалу первой христианской общины. Да и в монастырях вот мучились и мучаются тысячи людей, вот всю историю христианства, которые пытаются жить по буквальностям, а у них это получается как-то очень странно. И результаты, что самое главное, получаются очень странные. Но мы знаем, что тогда нельзя было сказать всей истины, потому что она была бы извращена и прелюбодействована. Не относительно, скажем, личности Господа, не относительно соответствия в слове. То есть божественное провидение имеет законы, скажем, непосредственной божественной любви, и имеет законы попущения, которые есть тоже между законами божественного провидения и законами божественной любви в конечном счете, но в которых божественная любовь, ограниченная божественной мудростью, решает проблемы не прямо, а через ряд посредничеств. Иногда кажется, что даже решает противоположные, допускает вещи, которые напрямую противоречат и любви, и мудрости. И тем не менее, божественная мудрость, которая во всем глядит на вечность, она видит, как все закончится в вечности, она многое попускает, что человеку кажется ужасным, нестерпимым, именно для того, чтобы в вечности все закончилось хорошо. Вот точно так же, почему христианам было попущено буквально воспринимать истины Нового Завета и пытаться жить по этим истинам. Потому что им, во-первых, нельзя было сказать всю истину, иначе они ее извратили. А во-вторых, пытаясь жить по этим истинам, неправильно понятым и неправильно воплощаемым в жизнь, они, тем не менее, приобретали бесценный внутренний духовный опыт борьбы со злом. То есть, раздавая свое имущество, они боролись в себе с жадностью и привязанностью к материальному. Пытаясь жить по любви к каждому, они избавлялись от ненависти к каждому врожденному человеку. То есть вот эта фраза, что дела твои сгорят, но сам ты спасешься, она применима именно вот к божественному подходу в основании вот этой первой христианской церкви. Что там все было неправильно, но общее направление избавляло людей от внутренних зол их жизни и подготавливало к тому, что будет правильно. Как мы знаем из небесного учения, их мучения вовсе не закончились, скажем так, с переходом в другую реальность и со смертью, как многие из них надеялись. Перейдя в другой мир, они там мучились еще 14 веков. Причем там злые, создав вот эти вот ложные небеса, преследовали добрых. Они их 14 веков загоняли в темницы, пытали, держали в тюрьмах. И это все было попущено Господом, потому что, во-первых, нельзя было сделать иначе, не нарушив порядок вещей, который в результате вел к возрождению и освобождению человечества. И, б, иначе они не могли бы быть возрождены и очищены от зол своей жизни. То есть путь, который вел их к спасению, мог вести только через вот это бесконечные века страданий, неправильного понимания. И страданий в основном именно из-за неправильного понимания. Вот это вот тот вариант, когда человеку нельзя дать правильное понимание, потому что он падет. Но приходится давать понимание, вернее не давать, а пускать ему оставаться в ложном понимании, в то же время его некими окольными путями выводя из вот этого состояния полного осуждения, когда какую истину ему не дай, он ее извратит и только обратит в собственную погибель. То есть пути, которыми божественное провидение действует к спасению человеческому, к избавлению его сознания от врожденных безумий и лжей и его воли от врожденных зол, они подчас очень извилисты. И человек до конца, до своего полного избавления от вечности никогда не может понять, куда, зачем и как его ведет божественное провидение. И он мечется, падает, страдает, поднимается, опять куда-то идет, и он часто испытывает отчаяние, ему кажется, что он погиб окончательно, что он никогда не видит. И вот единственное, в чем он должен быть уверен, вот этой подлинной истиной, которая его ведет, это истина в абсолютное божественное милосердие. В то, что Господь каждую минуту присутствует рядом с человеком, и все силы своей любви, своей мудрости его поддерживает и направляет в том единственно верном направлении, которое в конечном итоге приведет его к вечному благополучию. И по аналогии же, когда человек приходит в состояние чувства божественного присутствия непосредственного в небесном учении веры, то есть когда он впервые внутренне сердцем своим понимает, что это есть Слово Божье, как бы и что бы он при этом ни думал, он только впервые вступает в границы новой церкви. Потому что до этого человек находится за этими границами, он находится на подходах, он еще не вступил в город Нового Иерусалима. Он может вообще в него никогда не вступить, он может пройти мимо. Но вот вступление в новую церковь, подлинное, внутреннее, я имею в виду, неформальное, начинается с того момента, когда человек сердцем своим чувствует «да», вот это есть Слово Божье. Но вступив в новую церковь, человек не решает все свои проблемы, а он просто переходит на другой уровень этих проблем. Вот это важно понимать. Никогда не нужно ждать, что наступит такой момент, когда все наши проблемы останутся позади. Более того, вступая на другой уровень, мы часто сталкиваемся с проблемами гораздо более серьезными, чем мы сталкивались до этого. И часто можем проходить через трудности и отчаяния гораздо более серьезные, чем были до этого. Вот как говорит об этом небесное учение веры, что когда человек вступает в процесс своего возрождения и преобразования, сначала с него убираются самые внешние зла его жизни, самые примитивные. И когда они убираются, из-под них вылазит, из-под этого подшерстка вылазит подлинный рез вот этих его подлинных внутренних зол, который до этого был скрыт, задавлен вот этой почвой этого подшерстка, которые Господь часто попускает человеку, чисто внешние природные зла, которыми в нем задавливается его вот эта раскаленная лава, пребывающая во внутренностях его сознания. И тогда он сталкивается с необходимостью бороться с гораздо более изощренными, гораздо более страшными проявлениями своего врожденного зла. И он, бедный, думал, что вот справившись вот с этим тонким слоем своих внешних природных зол, он обретет наконец спасение и навсегда упокоится в благополучии. Оказывается, что для него начинается только новый этап. То есть недаром Евангелие говорит, кто претерпит все до конца, тот спасется. То есть человек должен понимать, что он вышел в путь на борьбу со злом, которое тысячелетиями, поколение за поколением накапливалось, и которое все сложено в нем, в его теле, в его воле, в его сознании. И что ему предстает не легкое омытие в каких-то водах и обретение через это благополучие, а ему предстоит долгая и страшная борьба. Борьба не просто и не только за собственное спасение, а борьба более универсальная. Борьба со злом за спасение человечества. Что, вступая в церковь, он вступает не в путь индивидуального личного очищения, а он вступает в Господню армию, которая сражается. Вот почему церковь называется церковью воинствующей. Что его место, место духовного солдата в этой армии, и что, как и во всяком сражении, во всякой армии бывают места более горячие, менее горячие. Если он попал в более горячее место, это часто не потому, что его лично есть в этом вина или личная заслуга, а просто вот так сложились обстоятельства, вот такой расклад. Но что его верность и честность заключается в том, чтобы стоять до конца на том месте, куда он попал, и бороться со всех своих сил и со всей мощи своего сердца, уповая только на Господа, что Господь даст ему силы стоять, и что Господь через это ведет его к окончательному спасению и к окончательному благополучию. И когда человек вот впервые ощутил, что небесное учение есть божественное слово, какое-то время это ему дает внутреннее вдохновение, он как бы расслабляется. Все вопросы отвечены, все принято, все замечательно. И вот он проходит круг, приходит к началу этого круга, и вот тут его начинают атаковать сомнения и определенные жизненные проблемы. То есть он пытается жить буквально по учению, не может. Он пытается верить во все, что там находится, как божественная истина, и не может. Начинается метание сознания. Исторически это произошло и во всеобщий вот этот General Church в Соединенных Штатах, когда группа, вот мы знаем, исторически вот появилась группа Дехимилишелир в Голландии, и они начали развивать учение дальше. Но на самом деле все это было не так просто. Этому предшествовала достаточно долгая история. И историю это можно называть войной Эктона и Хью Однера. Вот были два теолога, Однер и Эктон в General Church. И Эктон, он был более такого мистика теологического плана. Он все пытался воспринимать внутренне. А Однер, это был такой твердолобый носорог вот чисто буквального воспринимания. Вот все это есть божественная истина и ни капли отступления, как сержант в армии, всем построиться и идти в этом направлении. И до какого-то момента они существовали в равновесии. Но потом пришла в General Church некая женщина. Она была разведенная. И она была сосредоточена именно на вот таком как бы внутреннем поиске. Она была исключительно сосредоточена на исследовании учения, и она начала проповедь. Она открыла книги Сведенборга научные. Она подняла вопросы, которые раньше старались не замечать. То есть она начала говорить, что это, как, ее как называли, пророчица. То есть она выступила как пророчица в этой церкви. И она произвела очень большое разделение, потому что Эктон видел очень много правды в том, что она говорила. В том, что да, действительно, так написано в учении, и так оно говорит. А Однер, наоборот, не хотел ничего видеть. Он видел опасность, которая это несло, опасность разрушения. Потому что конечным результатом этой проповеди было отвержение божественного авторитета книг небесного учения. То есть все возвращалось к позиции, что опять тут нужно вычленять рациональное звено и откидывать полову. Но уже совершенно на том ином уровне, чем это было до того, как была принята идея о том, что это абсолютное божественное откровение. Вот это важно понимать. То, что проходит на одном уровне, на другом уровне может обращаться в страшное искушение, разрушающее духовное сознание и духовную жизнь человека. Вот как говорит небесное учение, что самая страшная профанация – это когда человек жил какое-то время в добре, а потом вернулся во зло. Что это во сто крат хуже, чем если бы он из своего зла вообще не выходил. Вот эта евангельская притча о духе, который изгнанный из дома, возвращается, находит его чистым, прибранным, возвращается сам и приводит еще всем более злейших, чем он сам духов. То есть человек, поднявшийся на какой-то уровень, уже не может вернуться безболезненно на предыдущий уровень. Он может только пасть, и пасть гораздо ниже и страшнее, чем тот уровень, на который он был раньше, до своего поднятия. И в General Church началась страшная внутренняя война. Вот эти две группы разделились между собой. Вот эта женщина в качестве, так сказать, построенной настоящей пророчицы, которая создавала возмущение. Потом ее уже даже изгнали. Там были и свои личные какие-то проблемы, и все. Но она ушла, а проблемы поднятые ей остались. Потому что многое, что она говорила, оно было, в общем-то, правильно. И эти правильные вопросы вызывали очень болезненную реакцию. То есть они сеяли сомнения в божественности небесного учения, книг вот этих вот, как божественного авторитета. И на каком-то этапе, когда, естественно, у церкви были теологи, но у церкви был епископ. И задача епископа была следить за порядком. И он понял на каком-то этапе, что еще чуть-чуть и церковь развалится и уничтожится в этой внутренней борьбе. И он на дискуссию пришикнул, то есть не было решения. Он просто сказал обоим заткнуться и не нарушать порядок. Ну, их можно было заставить замолчать, но нельзя было, скажем, убрать из умов людей вот этого вот искуса, посеянного этими вопросами. Вот это отражает на организационном уровне то, что происходит у каждого человека индивидуально. После того, как он принял это как божественное слово, рано или поздно он сталкивается, на него начинают атаковать искушения. И эти искушения требуют от него одного – отречься от вот этого своего внутреннего чувства божественного присутствия в книгах небесного учения. И в самый отчаянный момент, когда человек находится в состоянии наивысшего искушения, Господь всегда посылает человеку утешение, Он посылает ему выход. И вот это очень опасный момент, потому что, находясь в состоянии искушения, человек имеет волю принять этот выход и имеет волю этот выход отвергнуть. И если он его отвергает, искушение остается, а выхода уже нет, потому что выход был единственный. Если он отвергнут, то у человека нет способности и возможности из него выскочить. И вот если мы говорим исторически, этот выход был послан в результате откровения, которое началось в Голландии, когда вот создалась вот эта группа Гиммелешлир, что в переводе с голландского значит «небесное учение». И когда они впервые получили это внутреннее откровение, что это не просто божественное слово, а это божественное слово во всей своей полноте. Что все, что сказано о божественном слове в небесном учении веры, должно быть применимо к нему самому. А что было сказано? Было сказано, что божественное слово не может говорить ни о чем другом, как лишь о небесном и духовном. Что в высших своих измерениях оно говорит о Господе. Что в средних своих измерениях оно говорит о Его Церкви и небесах. Вернее, о небесах, и что в самом нижнем оно говорит о церкви и о человеческом сознании, что все небесное слово, оно говорит о процессах внутренних человеческого сознания и внешних формах, которые оно принимает в человеке. А также и то, что все это говорится во внутреннем смысле, что божественное слово, когда кажется, что оно говорит о вещах природных и материальных, оно на самом деле говорит о вещах духовных. То есть там должен быть внутренний смысл, потому что оно говорит соответственно. Как оно может, говоря о вещах природных, говорить о вещах духовных? Только по соответствию. И отсюда пришло понимание того, что и небесное учение во всей совокупности своих книг говорит исключительно о Господе, о Его Церкви и о внутренних процессах, происходящих в человеке. Что все протестанты исторические, все католики, все вот эти описания, связанные с историческими событиями, стереотипами 17 века, все они говорят о духовных сущностях внутри сознания человеческого. И это решило тот спор, который в свое время возник между, скажем так, условно группой Эктона и группой Однера, о том, как же божественное слово может ошибаться в своих, так сказать, внешних проявлениях. Как же оно может говорить вещи, которые не соответствуют реальности, там, научным фактам, социальным практикам и так далее. Все решилось, оказалось, что Слово Божье учит нас о том, тех процессах, которые происходят в нашем уме, и что его понимание возможно только на основании правильного учения веры, которое не вырабатывается рациональным мышлением, но дается человеку свыше, только откровением, формами рационального постижения. То есть возникло понимание того, что доктрина, учение – это и есть живое Господне присутствие Господа в своей церкви. Что когда Господь говорит к людям, Он не только говорит исторически, то есть из существующего слова, Он говорит и Духом Своим Святым через реально существующих людей, через которых формируется учение веры, которое само в себе божественно, и вне которого нет правильного понимания божественного слова, а соответственно и нет правильной жизни по божественному слову. Те же, кто не принял, произошло сильное столкновение, образовалась вот эта группа, которая давала реальную альтернативу, реальное развитие вот этому чувству, вот этому учению того, что книги небесного учения – это не книга как Сведенборга, там, талантливого человека, даже посланца Божьего, а что они все есть божественное слово от первой до последней своей буквы. Но часть приняла это откровение, а большая часть его отвергла. Произошел вот исход людей, которые образовали то, что сейчас называется Господня Новая Церковь, или же Новый Иерусалим. Те, кто остались, вот General Church, они как бы схлопнулись, они замкнулись. Они постоянно мечутся между необходимостью признать божественность книг этого учения и невозможностью, все более и более возрастающей невозможностью. Но когда человек должен сам к себе примерять непримиримые вещи, это очень вредно отражается на всем его способе мышления и жизни. Человек не может верить одновременно в две противоположные друг другу вещи. Для того, чтобы это сделать, он должен покончить себе с рациональным мышлением. То есть он не может, оставаясь рациональным существом, исповедовать противоположность. Единственный способ это сделать – или разрешить и уйти совершенно из учения, или убить в себе рациональное мышление. Вот начиная с этого момента, вся теология General Church была построена на том, как бы обойти очевидное, как убить в себе рациональное мышление, как построить видимость рационального мышления при его полном отсутствии. Это, естественно, далеко не самым лучшим образом сказалось и на жизни, и на стиле образования, и, самое главное, на духе, присутствующем в этой общине. То есть, опять же, нельзя сказать, что там все безвозвратно погибшие. Но оно превратилось из живого тела Господней Церкви, ну, в обычную такую религиозную общину, где люди спасаемы не благодаря учению своей церкви, а исключительно вопреки ему. Точно так же, как Господь спасает мусульман, точно так же, как Он спасает буддистов, как Он спасает православных, католиков сегодня и так далее. То есть, когда Он действует в рамках учения этой церкви и спасает людей, воздерживая их сознание от безумий доктрины их собственного церкви, религии и так далее. И на какой-то момент вот в новой Господней Церкви сосредоточилось именно вот дух непосредственного божественного присутствия. То есть дух непротиворечивого принятия божественного присутствия в его божественном слове. Но, опять же, я говорю, что когда человек поднимается на уровень, у него начинаются следующие проблемы. И эти проблемы гораздо, гораздо более внутренние, чем проблемы людей, которые остались вот на том уровне предыдущем, или которые к ним поднимаются. И эти проблемы уперлись в Господней Новой Церкви, в проблему жизни. То есть, если буквальные предписания небесного учения веры не всегда нужно воспринимать буквально, то возникает вопрос интерпретации. То есть, как жить? И вопрос интерпретации стал одним из самых болезненных, самых страшных в рамках вот этой общины. Потому что, и об этом небесное учение веры предупреждает в соответствующем месте, если человек владеет наукой соответствий, и он ее начинает применять для выковыривания внутреннего смысла из божественного слова, он ему может сделать насилие. То есть он может извратить то, что там сказано. Он может сказать, что то, то и то соответствие. Не нужно жить так, не нужно жить так. Он начинает использовать свой разум, используя свое знание о том, что там соответствие, для того, чтобы создавать собственное учение жизни, то есть как жить. И если у него нет божественного руководства внутри его сознания, он может извращать и распинать божественное слово так страшно, как его не может распинать никто. Ни в General Church, ни в Convention, ни какие-нибудь язычники. Он может погубить себя исключительно страшно. И в свое время, вот когда была поднята планка живого божественного присутствия, была сделана очень большая заявка, что церковь будет вестись присутствием в нем непосредственным Господа, который будет постоянно присутствовать своим Духом Святым. Вот это за что эту церковь страшно ненавидели те, кто понимал, в чем дело, в General Church, то есть утверждение, что здесь среди людей присутствует Господь своим Духом Святым, что понимание их нечеловеческое, а божественное, и что всякое движение их жизни нечеловеческое, а божественное. И с одной стороны, это дает исключительную возможность, то есть находиться как бы на острие биении пульса живого божественного присутствия в его церкви. Но с другой стороны, это и способствует и страшного рода извращениям, когда человек начинает верить, что его собственное движение воли есть божественное движение воли. То есть он начинает приписывать себе божественность. И что самое главное, эти проблемы нельзя решить так же просто. То есть взять инструкцию написанную, взять книгу и сказать, что вот написано вот так-то, так-то и так-то, принимать по 3 капли 2 раза на ночь, и все это пройдет. То есть исключительное значение сразу упирается в буквальное исполнение заповедей индивидуальной жизни. То есть в очищение жизни, которое происходит только из взаимоотношения с окружающим миром, с окружающими людьми. То есть человек Господней Новой Церкви должен переходить на совершенно иной уровень внутренней жизни, в формах, которые продолжают оставаться от жизни старой. То есть, а тут всегда есть такая опасность. Одни и те же формы, одни и те же действия могут быть наполнены совершенно противоположным содержанием. И разумение того, каким содержанием наполнены эти формы, возможно, только опять же из внутреннего откровения, из присутствия вот этого внутреннего постоянного божественного руководства. В свое время там как бы подвинулись на внутреннем благолюбии, что вот, мол, нам внешнее благолюбие уже не нужно, потому что оно чисто уже природное, что нам нужно только внутреннее благолюбие. В свое время епископ Однер, вот первый и единственный пока епископ вот этой Господней Новой Церкви, утверждал, что он вообще не верит в природное благолюбие, что вот нужно жить только духовным благолюбием. И нельзя сказать, чтобы это было абсолютным заблуждением. То есть, как и во всякой полуправде, здесь есть часть правды, но только часть. Потому что чем внутренне поднимается человек, тем больше внимания он должен уделять именно внешнему своей природной жизни в заповедях. Тем более буквально он должен стремиться исполнять эти заповеди, но с внутренним духовным развлечением. Он не может себе позволить, например, вот как Франциск Ассизский взять, вот сказать, что вот я буду только на этих буквальных заповедях 100% исполнять, а все остальное отвергнуть. Он должен уметь находить вот этот срединный путь, вот этот баланс между внутренним духовным разумением и правильным природным исполнением. И вот тут совершенно невозможно человеку, вот как паровоз, поставил на рельсы, он едет. Вот это можно сравнить, скажем, с паровозом обычного человека внешней церкви и с внедорожником, с вездеходом, который идет по целине человека внутренней церкви. Оба они едут по поверхности. Но паровозу просто. Ну, главное что? Не сходить, не превышать скорости и соблюдать все там показания семафоров. Он куда-нибудь доедет. Он доедет только туда, куда он предназначен, он ничего нового не найдет. Но катастрофы практически не будет, если только машинист будет правильно придерживаться инструкции. Человек же, который едет по целине, по тайге, на вездеходе, его подстерегают тысячи опасностей. Он может застрять, он может провалиться под лед, он может заехать в болото, он может перевернуться, он может вообще не туда поехать, скажем, ошибиться с картой, с компасом. Он должен постоянно держать под контролем все. И управление машиной, и направление движения. И постоянно заботиться о себе, никто его не придет там в вагон ресторане не накормит, потому что ресторанов по дороге нет. Но с другой стороны, человек не может остановиться. То есть, вот казалось бы, что вот зачем им было так высоко прыгать? Вот остались бы они на своем уровне, скажем, на том уровне, на котором они были в конвенции, на том уровне, на котором они были в General Church, или вот на индивидуальном уровне, что вот я поверил в то, что это Слово Божье, я принял это, и дальше вот буду как паровоз кататься по рельсам. Проблема заключается в том, что колесо не может остановиться. Если оно остановилось, оно падает. Человек, который вступил на путь Божественного Слова, человек, который вступил на путь возрождения, преобразования, он не может остановить процесс. А остановка процесса – это смерть. Он должен развиваться, жить, и он должен быть готов, что к нему придут искушения, и что он должен бороться с этими искушениями, и что, преодолев их, он обретает не вечный покой, а он обретает новое, гораздо более сложный уровень дальнейшего совершенствования, дальнейшего борения, дальнейшего постижения и дальнейшего преобразования себя. И что только благодаря милосердию Господню его непрестанной заботе, присутствию с человеком, Духом Своим Святым, он может пройти эту дорогу. Потому что если он на одну секунду останется без божественного руководства, если он потеряет доверие к Господу, отпустит его руку, незримо ведущую сквозь все это, он моментально погибнет. Потому что сам по себе человек, как мы знаем, есть одно исключительное, сплошное врожденное зло, которое исполнено вот как гнилое мясо червями различного рода духами, которые живут в его чувствах и которые ни о чем больше не мечтают, как погубить его, если возможно будет, и душою, и телом. Аминь.
Есть понятие тогда, когда есть само причастие, то люди, которые находятся на первом уровне, они должны выйти. То есть у нас такое, это буквально рассказано, но в принципе в жизни у нас не делается. То хорошо это или плохо? То есть потому что Господь, например, там вы говорили о том, что 14 веков люди были в духовном мире мучимы и так далее, потому что Господь не хотел порядок изменять. Он должен был, так сказать, в этом порядке жить и изменить его. Мы, например, в этом порядке не живем, и мы его, значит, не можем изменять. А если мы изменяем, не живя, то как, какое право мы имеем изменять, если Господь даже не имеет изменять порядок? Вот я вот это такой по вопросу.
Если говорить конкретно по вопросу нашей церкви,